Время начинать движение. Мотор. Так говорит Москва.
.06, понедельник, 2 февраля за окном. Всем доброе утро, это программа «Моторы». Поехали! Поехали, сказал я. Ну, вроде едем. Ладно, сейчас пара слов буквально приветственных. Меня зовут Александр Капков. Всем доброе утро еще раз. Начинаем трудовую неделю на позитивной ноте. Я хочу и желаю вам этого. С вами говорит Москва. Начинаем свое вещание. Что ж, сегодня будет много чего интересного. И утром, и далее, и потом, и днем. Слушайте, ну, в общем, все я вам честно сейчас не перечислю. Ладно, да и в принципе вы все прекрасно знаете. Давайте начнем традиционно с движения. Как у нас на дорогах обстоят дела? Посмотрим.
В движении.
Да неплохо обстоят дела, ну что вы тут можете сказать? 1 балл в 7 часов утром в понедельник, ситуация традиционная. Но, это же Москва, правильно, все куда-то вы едете, все куда-то спешите, поэтому все-таки есть о чем поговорить. Давайте я начну, а вы подхватите. 7373948, это наш телефон, код Москвы 495. Также ваше сообщение о трафике я принимаю перманентно, но постоянно, но не отвлекаясь от этого, на наш смс-портал +7 925 48 94 8. Ну и через наш сайт, пожалуйста, говоритмосква.ру, можете тоже об этом писать. Значит так, что я хотел вам сказать, например, по Яндексу. Во-первых, на подъезде к Москве очень сейчас заметны затруднения. Во-первых, Ярославка перед Мытищами и до Московского кольца. Щелчок стоит как он называется сегодня? Балашихинское шоссе, я все время забываю. Около Балашихинского шоссе на слиянии с ним. Мимо Балашихи Горьковка трудно заезжает, прям вот правда трудно, но после того, как светофор проедете, уже будет легче. Еще из подступов, конечно, Киевка после поселка Московский и немножко с переменным успехом Калужское шоссе, но из вот этих вот 4-5 направлений она едет более-менее неплохо. Но, кстати говоря, уже и в Москве есть затруднения. Слушайте, во-первых, мне непонятно, что за ситуация сейчас на Волгоградском проспекте. Почему-то перед слиянием с Люблинкой, вот с этим светофором, там у меня стоит перекрытое движение. Кирпич, перекрытие движения. При этом как Люблинка, так и сам Волгоградский проспект перед светофором красный-красный. Ну и из-за ремонтных работ, конечно же, Рязанка перед третьим кольцом плохо-плохо. В остальном я не вижу никаких проблем особенных. Я доехал сегодня, знаете, за 15 минут. Можно я вам немножко похвастаюсь? Но я, правда, ехал рано. Возможно, если вы будете вставать в 5 часов утра, вы тоже будете доезжать за 15 минут до работы. Но это неплохо. Неплохо так. С самого утра-то. 7373948. Я не вижу ваших звонков. Либо вы спите, либо все отлично едет.
Моторы.
Поэтому мы просто берем и продвигаемся дальше. По темам. Есть парочка очень интересных. Во-первых, а где они у меня? Кто украл мои листочки? Вот они, я нашел их. Слушайте, а у нас здорово. Я хотел голосование заводить, и вижу, что у нас голосование висит уже 11 часов 12 минут 53, 54, 55 секунд. Интересно, что это было за голосование. 200 человек позвонили, 43 на 57. Ладно, не будем гадать, я его остановлю просто. Потом другое заведем. Верховный суд обязал страховщиков компенсировать утрату товарной стоимости автомобиля после дорожно-транспортного происшествия. Что-нибудь это вам говорит? О чем-нибудь это вам говорит? Возмещать утрату товарной стоимости автомобиля? Ну, если разбираться прямо вот по словам, то, конечно, мы помним. Если вдруг у вас случилось, не дай бог, дорожно-транспортное происшествие, страховая компания должна, обязана, необходима, ну и все вот эти вот эпитеты, выплачивать, конечно же, вам стоимость. Там много есть всяких условий, пунктов, договоров и прочее. И, как обычно, это все всегда приводило к нескончаемому спору автовладельцев и страховых компаний. Вы прекрасно знаете, что если вы случайно попали в ДТП, а еще обиднее бывает, если не по вашей вине, то вернуть автомобиль в прежнее состояние теми средствами, которые вам будет выделять, если будет выделять еще страховая компания, практически невозможно. Практически невозможно. В силу тех или иных обстоятельств, причин и разного рода условий и факторов. Но Вот есть некое постановление Верховного суда. Оно довольно большое, касается многих сторон подобных ситуаций, в том числе, допустим, и если вдруг какая-то недвижимость пострадала или, например, груз в автомобиле. Но главное то, о чем написано, и интересное непосредственно для автомобилистов, это как раз компенсирование утраты товарной стоимости автомобиля. Что это такое? Расскажу, во-первых, более подробно. Если есть какие-то вопросы, прошу, я средства связи вам уже называл, давайте ходите еще раз. 7373-948, телефон и смс-портал наш, плюс 7-925-48-948. К реальному ущербу, возникшему в результате дорожно-транспортного происшествия, наряду со стоимостью ремонта и запасных частей, относится также утрата товарной стоимости, которая представляет собой уменьшение стоимости транспортного средства, вызванное повреждением, ухудшением товарного внешнего вида, соответственно, автомобиля. Это, соответственно, выдержка из этого документа, что, о чем она мне говорит, по крайней мере. То есть, помимо того, что вы должны получить компенсацию, во-первых, на деталь новую, естественно, с амортизацией. Помимо того, что вы должны получить компенсацию на ее установку, далее читай ремонт в целом, просто рассматривать на примере одной детали, да, несколько легче. Сюда же мы относим и как раз вот такое понятие, как компенсация утраты товарного вида. То есть прежнего вида. Если вы меняете деталь, то ваш первоначальный товарный вид теряется. У автомобиля, естественно. Ваш-то, я думаю, нет. Может быть, только с годами несколько изменяется. У автомобиля он при ремонте, конечно же, меняется и ухудшается. И вот теперь Верховный суд постановил, что, помимо всего прочего, вы точно так же можете рассчитывать и на возмещение подобных компенсаций. Как это будет выглядеть на практике, довольно сложно мне представить, потому что знаю прекрасно и не понаслышке, и по личному опыту все вот эти споры по стоимости, которую вам выплачивают. Это хорошо, если ремонт на самом деле, да, какой-то, может быть, не сильный или... Естественно, мы с вами не говорим сейчас про каско, да? Но когда бывают сложные ситуации, то прийти к единому мнению со страховой компанией для автомобилиста бывает очень-очень сложно. Как получится пользоваться этим постановлением, мне тоже, честно говоря, непонятно. Может быть, это понятно адвокатам, может быть, это понятно юристам. Я призываю вас позвонить и объяснить мне. Для рядового автомобилиста, что означают подобные постановления и как ими нужно пользоваться? Ну и, конечно же, для страховых компаний тоже сейчас есть вопрос. Вы после подобных постановлений как-то будете реально менять работу? Ну и, конечно же, хотелось бы, чтобы вы немножко пояснили вот этот сам термин компенсации утраты товарной стоимости автомобиля после дорожно-транспортного происшествия. Правильно ли мы все здесь, в том числе и я, поняли то, о чем идет речь? Или нет? 7373-948, вот два вопроса, которые у меня есть, во-первых, к страховым компаниям, а во-вторых, к юристам. Автомобильным, не автомобильным, неважно. Наверняка вы в этом разбираетесь. Да, здравствуйте, алло.
Алло.
Да,
вы... Доброе утро, Аркадий, Вольво.
Да.
Вопрос, значит, что касается вашего вопроса, хочу немножко пояснить, как это использовать. В общем-то, это не для страховых компаний, это для судов. Каким образом они будут рассматривать споры вообще возникающие? В основном это касается ОСАГО. И в очередной раз...
Да, исключительно ОСАГО, да.
Продублировал свое же решение ранее, что утрату товарной стоимости, если она будет заявляться в суде, суд будет присуждать, страховая обязана ее выплачивать. Собственно, вот весь вопрос, что такое УТС непосредственно, утрата товарной стоимости. Ну, да, вы уже правильно сказали, это столько, сколько, возможно, потерял автомобиль, если его будут продавать и узнают, что он был поврежден.
А как это, для обычного автомобилиста это
ничего не изменилось в плане досудебных разбирательств, а в плане судебных споров, да, как-то это более систематизировано, но вот это постановление, это пленум Верховного суда,
да,
ну, обязательно для использования судами. Естественно, страховые будут строить свою практику дальнейшей работы, исходя из этого постановления и до последующих судебных разбирательств.
Принято. Подобный мануал такой для судей, которые будут получать вот такие вот иски. И то, какие решения, соответственно, будут приниматься. Ну, я понял из ваших слов, по крайней мере, что для автомобилиста это значит некую положительную сторону решения таких вопросов. Я не знаю, как это было раньше. Я, если честно, не доходил до судебных разбирательств со страховыми компаниями. Возможно, если те, кто были смогут нам сейчас позвонить и пояснить. Ну и, конечно же, не просто какие-то разбирательства, да, я понимаю прекрасно, что таких случаев очень-очень много, и такие ситуации, они распространенные. Утрата товарного вида, ведь это какая-то несколько эфемерная, нет, величина. Как мне понимать ту стоимость? Я понимаю, что я действительно смогу это сделать сам, но если все-таки разговаривать о реальной стоимости вот этой вот компенсации, ну хорошо, ну поменяли вот бампер, давайте, да, вот просто опять на примере одной детали, треснул бампер, все в порядке, усилитель цел, там, я не знаю, все остальное, что там сзади, про задний бампер говорим, все нормально, просто мы меняем бампер, правильно? Нам возместили, значит, стоимость бампера, нам возместили стоимость работ. А теперь расскажите мне, пожалуйста, как мне получить компенсацию по вот этому утраченному товарному виду. Я поменял бампер. В принципе, все неплохо, все в порядке выглядит. Но и какая скидка, грубо говоря, какую скидку я должен сделать, когда я буду продавать автомобиль? Или сколько он потерял в стоимости? Вот этот вопрос меня интересует. Конечно, я немножко утрирую, потому что наверняка на, знаете, замене бампера особенная товарная стоимость там сильно не меняется. Ну хорошо, давайте ваш пример. Я, может быть, некорректный привожу пример. Возможно. Да, здравствуйте.
Алло. Здравствуйте, Денис, Москва.
Да.
А, собственно, сейчас сам разбираюсь с этим вопросом, так как в машине 2 месяца и произошло ДТП, наезд сзади был у меня.
Так.
Вот. Если вы поменяли просто бампер, вам никакой товарной стоимости не возместят. Возмещает товарную стоимость только в том случае, если меняются несъемные детали, такие как, например, панель задка одну отрезали, там приварили, или заднее крыло, вот тоже, которое срезается и приваривается.
Угу.
Только в таком случае, как бы, платятся деньги за утерю товарной стоимости.
Ну, то есть прям какие-то вот, чуть ли не заводские изменения, которые не подлежат.
Да,
такой,
вот которые, да, заводские изменения, которые вот человек может на глаз увидеть, скажем так, непрофессиональные. Ну, то есть вот эти вот сварные швы. Угу. А если какие-то съемные детали, то,
ну,
они,
ерунда,
как бы на это не влияют.
Понял, понял. Считаем их расходниками, и, в принципе, какую-то товарную стоимость за них просить компенсацию не получится. Здорово. Здорово. Я, по крайней мере, теперь более-менее понимаю, и в отсутствии ваших вопросов понимаю, что и вам все понятно. Слушайте, помимо этого, давайте уж тогда просто сейчас ближе будем подходить к завершению этой темы. В принципе, здесь уже все готово и все понятно. Возмещению подлежат также и утраты, и повреждения перевозимого в момент аварии груза, и вред, причиненный имуществу, не относящемуся к транспортным средствам, например, к объектам недвижимости или городской инфраструктуры. Ну, понимаем, светофор сбили, столб поцарапали, не дай бог, если какие-то объекты недвижимости зацепили. Бывает и такое, бывает и такое. Но есть некоторые нюансы, да, например, тем не менее, просто какой-то странный пример приведен, а тем не менее, ущерб, нанесенный оборудованием автомобиля, в частности, бетономешалкой или стрелой крана, страховщик компенсировать не обязан. Выплаты должны производиться в соответствии с единой методикой определения ущерба, которая у нас 17 октября, если я не ошибаюсь, 2014 года вступила. Также там были пояснения, в том числе Верховного суда. Если разница между заявленной потерпевшей стороной суммой и фактической выплатой не превышает 10%, то считается, что она находится в пределах статистической погрешности. 10%, я напоминаю, это просто допустимый люфт, да, уж позвольте мне вот так сказать. Ну и Верховный суд, в принципе, я так полагаю, встал на сторону в этом вопросе автомобилистов, но я не обошел страховщиков, потому что в вопросе о том, что потерпевший должен, например, сначала обратиться за выплатой, а спорить ее размер в суде может только после получения, точно так же еще раз подтвердил. Ну, я не знаю, вы сразу в суд обращаетесь? Мне кажется, такое вряд ли предвидится. Слушайте, я понял все теперь, по крайней мере, с этим постановлением, надеюсь, вы тоже, и хотел уже перейти к следующей теме, уже такой более автомобильной в плане именно техники. Мне на почту пришло такое письмо очень интересное о том, какие статистики по продажам у некоторых автомобилей, и среди прочего я заметил, что Ford Focus, некогда какой-то популярный, народный, действительно, автомобиль, в конце 2010 года, десятых годов, да, я, наверное, даже буду вот так вот говорить, теряет свои позиции, и фокус третьего поколения стал продаваться совсем-совсем плохо по сравнению со вторым поколением. И вообще в 2014 году он начал спустился на 23-ю строчку в топ-25, показывал что-то там минус просто чуть ли не 50% по продажам. Все совсем-совсем плохо, все совсем-совсем нехорошо. При этом мне гораздо интереснее здесь узнать, почему, а не пытаться поднимать как-то его продажи. Не, нисколько. Меня не особенно интересуют продажи Ford Focus. Как продается, так продается. И вы мне можете тоже сейчас рассказать, как вы его покупаете. Потому что, ну, это же, в принципе, из-за вас происходят такие показатели. Я, честно, для себя разобрался в таком ценовом сегменте автомобилей, куда относится Ford Focus. Мне, например, честно, все понятно. Я могу вам рассказать. И когда, знаете, как новость мне говорят о том, что на 23-ю строчку спускается фокус в топ-25 по итогам года, я для себя вижу вполне конкретные, серьезные объяснения этого. О них и поговорим, и в том числе вместе с вами, я думаю, у вас уже есть какие-то ответы. Например, да. Здравствуйте.
Алло.
Да, да, доброе утро.
Доброе утро, Александр.
Доброе утро.
Ну, здесь все понятно, их ценовая политика Форда. Они, я не знаю, почему они так повысили цену. Хотя это был народный автомобиль такой достаточно, вот второй фокус. Ну, а третий, они политика такую, что, ну, не знаю, покупать его за 700 тысяч, ну, смысла нету.
Слушайте, но вы имеете в виду последние подорожания, которые после Нового года?
Нет, когда вышел, это именно третий фокус.
Третий фокус. Давайте.
Да, сейчас он стоит практически миллион.
Практически миллион. Давайте вместе с вами посмотрим, сколько стоит сейчас новый фокус. Специальная цена. Ура! Какие-то прям вот предложения очень-очень выгодные. 775. Это простая? Где? 700. А вот специальная цена. 760. Тысяч рублей. 760 тысяч рублей Ford Focus третьего поколения. Неплох он или хорош для самого себя? Да, неплох. Но просто я абсолютно согласен с Рушаном. Я абсолютно с ним согласен. Вы понимаете, что за бензиновый 1.6 автомобиль 125 сил, ну, то есть, да, как бы мы же должны несколько отойти от первоначальной стоимости. Не все хотят 85 лошадиных сил брать, механическую коробку, самый маленький двигатель, самую простую комплектацию, правильно? Я понимаю тех, кто, возможно, хочет что-то добавить, каких-то комплектаций, каких-то дополнительных опций. Вы моментально смещаетесь от ценового сегмента 700 на 900. 200 тысяч просто разом. 200 тысяч просто разом. Вы не меняете, допустим, коробку, она остается по-прежнему механической, и, в принципе, я пойму тех, кто ее оставит, это логично, но при этом у вас останется 1.6 двигатель, вы лишь добавите 20 лошадиных сил себе. 200 тысяч за это переплачиваете, и несколько дополнительных опций в первой после базовой стоимости, в первом после базовой стоимости пакете. 200 тысяч. Хорошо, есть ли еще какие-то доводы, кроме ценовой политики? Да, здравствуйте.
Добрый день. Да. Вот могу сказать, такая проблема по фокус третьему, что у них проблема с рулевой рейкой.
Ну, это частности, согласитесь.
Ну, может быть, но это очень такая широкая проблема.
Широкая проблема. Хорошо. Да, в принципе, как довод его непопулярности, это тоже имеет право на жизнь. Я его, конечно же, принимаю. Ну, делаю небольшую скидочку на технические неисправности, как более частные. Я немножко, знаете, может быть, переформулирую. Говорим о целом сегменте, наверное. О целом большом сегменте, про целый кусок истории, я бы даже сказал, автомобилей эконом-класса, там, я не знаю, кредит, не кредит, да как хотите. Та эпоха, которая, мне кажется, сейчас подходит к концу, и, например, Focus своими показателями, по крайней мере, мне об этом говорит. Да, доброе утро.
Доброе утро, Николай Начитяй.
Да.
Focus, я считаю, что он упал лишь по одной причине. Мы свою компанию заказывали, у нас были вторые фокусы, седаны и хэтчбеки,
так.
И в том числе универсалы, использовали и думали покупать, ну, соответственно, менять на третий, потому что, в принципе, было удобно работать с Фордом.
Да.
Но размер багажника даже в универсале, а не говоря уже о седане, он в хэтчбеке вот подавно он упал настолько, И ну, он просто нецелесообразно его использовать. Потому что люди, кто покупали те же седан Focus 2, там реально нормальный багажник.
Да,
сейчас в Focus 3 багажника нет.
Поднадулся. Я он думаю, своим пластиком. Я думаю, что он упал из-за этого. Принято, спасибо, очень хороший довод. Я просто, слушайте, я даже... А почему я не записываю? Почему я не записываю? Я же сейчас забуду все ваши доводы, а это неправильно. Потому что первый... Где мне? Вот моя ручка. Первый, значит, поехали, стоимость, цена. Второй, значит, технические неисправности. Позвольте, вот слушатель, который говорил про рулевую рейку, я запишу вот так. Технеисправности. Объем багажника. Хорошо, хорошо. Я, наверное, дайте несколько обобщу этот пункт и, наверное, скажу, может быть, конструктивные особенности третьего поколения. Ну, хорошо, давайте я, наверное, даже еще больше шире скажу, что третье поколение стало просто менее популярно и стало менее нравиться. Третье поколение. 7373948, еще ваши доводы. Здравствуйте, да? Алло.
Здравствуйте, Егор Владимирович из Москвы.
Да, Егор.
Ну, во-первых, я думаю, что подперли фокус конкуренты, скажем, та же «Октавия», которая побольше, у которой присутствует багажник, да, стоит сопоставимых денег.
Так.
А во-вторых, как бы с «Фордом» очень много работали из-за отличных лизинговых условий юрлица.
Да.
Вот очень много шло в частности в такси. С тех пор, как крупнейший оператор поменял отнесение различных машин к различным классам, да, и двухлетний фокус начал падать в эконом по сетке Яндекс.Такси, тоже популярность упала. Много очень повлияло. В общем-то, совершенно закономерно падение продаж этой машины.
То есть, я так полагаю, падение спроса у юридических лиц, да?
Да,
в целом. Да. Я понял, хорошо. Это, в принципе, довольно тоже серьезный кластер, потому что, вспомните, многие компании действительно закупали именно фокусы, притом начиная даже с первого поколения. Я помню, что один из моих приятелей брал в такой крупной табачной компании, когда они продавали свой парк там в начале 2000-х годов, первый фокус универсал. То есть этот автомобиль пользуется такой популярностью еще с давних пор. Здравствуйте, да, слушаем вас, алло.
Алло, да. А можно по фокусу высказаться?
Да, меня зовут Маслан. Да, конечно, давайте.
Ну, смотрите, здесь вообще в целом какая проблема? Проблема не только фокусы, а вообще концерны GM. Они с последней экономической обстановкой задрали очень цены. Я вообще думаю, что в 2015 году фокус третий вообще провалится с такими ценами, это первое. Ну и Opel такая же проблема. Ну и также хочу сказать, как все остальные, то, что багажник маленький. Ну и в целом третье поколение хуже, чем второе.
Не получилось переплюнуть себя, это правда. Второе поколение, дорестайлинговое и рестайлинговое, было одинаково популярно. Ну ладно, второе, может быть, в смысле, после рестайлинга оно было такое прям поболее актуальнее. Но... Я, вероятно, склонен с вами соглашаться по поводу непопулярности третьего поколения в целом исключительно из маркетинговых каких-то технологий. 7373948 плюс 7925 48 94 и 8. Вот 05, например. Здравствуйте, владелец Ford 3. Их коробка разваливалась после гарантийного срока. Ford, конечно, отремонтировал за свой счет. 57-й Ford, маленький салон. И то же самое по поводу 69-й, да, в итоге пишет по багажнику. Верно. Давайте теперь несколько... А, нет, слушайте, мы сейчас не успеем. Во-первых, извините, я вижу ваши звонки, вижу то, что вы пишете. Совсем немного осталось времени. Я для себя, по крайней мере, уяснил, у вас довольно много накопилось каких-то... Ну, не то, что небольших претензий, но вполне себе твердых и уверенных оправданий. Не оправданий, а факторов, почему он становится непопулярным. Я хочу после вот новостей сконцентрировать ваше внимание на, наверное, парочке из них, которые, по моему мнению, как раз и объясняют всю ситуацию непопулярности, все вот эти падения продаж и прочее. 2014 год, 23-я строчка в топ-25 и так далее и тому подобное. Но после новостей.
Обзор прессы.
Доброе утро всем. У микрофона Анастасия Ножка. В автошколах могут появиться праворульные автомобили. Общественная палата России обратилась в МВД с такой просьбой разрешить обучение начинающих водителей на машинах и с правым рулем. Посмотрим, что ответит, собственно, МВД на это предложение. Киев заплатит наемникам гражданством. Это уже сайт «Дни.ру». До этого я процитировала новость со сайта «Автодни». Дни.ру рассказывает о том, что министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что готов ходатайствовать о получении гражданства его страны иностранным гражданам, которые принимают участие в силовой операции в Донбассе на стороне Киева. Тем самым Киев наконец признал, что вооруженные силы Украины используют наемников, присутствие которых они ранее отрицали. Об этом, как я уже сказала, на сайте Дни.ру можете почитать. Ущерб на Инион, конечно, наверное, одно из главных таких неприятных событий выходных прошедших. Это пожар в библиотеке Академии наук, что на Профсоюзной. И вот сейчас последствия оценивают разные газеты. Я смотрю в газету «Коммерсант». В Москве в течение суток горела библиотека Института научной информации по общественным наукам, 4-го по объему фондов книгохранилища страны. Причины возгорания еще предстоит установить, но, оценивая последствия пожара, научный мир называет происшедшей катастрофой. Погибли тысячи книг и рукописей, а также уникальные каталоги. На вопрос, почему они не были оцифрованы, есть ответ, что денег вроде бы не выделяли на оцифровку. Приблизительную цифру ущерба могут назвать сегодня уже. В общем, много статей, смотрите и удивляйтесь. Я думаю, так нужно вас напутствовать. Прогноз Минэкономики оценил бюджетные последствия дешевой нефти. Прогноз Минэкономики, можете посмотреть его осмысление тоже в газете «Коммерсант». Обвал рынка нефтяного в 2015 году нашему бюджету будет стоить 2,3 триллиона рублей. Недополученных доходов, соответственно, это увеличит дефицит бюджета до почти 4% ВВП и так далее. Ну, в общем, мы будем уже брать деньги на антикризисные меры из нашего фонда стабилизационного, резервного фонда. И, в общем, сам план антикризисный, вы сегодня уже можете с ним лично ознакомиться. Вот вы знаете, накануне его Шувалов, депутатом Госдумы, излагал. Сегодня в российской газете прям самая первая статья на сайте, если зайдете, там прикреплен файл с текстом. Есть и резюме от российской газеты, есть, собственно, непосредственно план. Ну, там очень много, конечно, канцеляритов, там приоритеты приоритизации и так далее, всякие осуществления комплекса мер, ну, вот эти вот все знакомые нам выражения. И мало конкретики, но, тем не менее, познакомиться, я думаю, прочитать его стоит всем. Крым продал свой первый банк, об этом «Коммерсант» также рассказывает. Владельцем РНКБ стала малоизвестная ООО «КР» – комплексные энергетические решения. Вот совершенно малоизвестная ООО, но купила банк, и теперь на базе банка новые собственники намерены развернуть финансирование государственно-частных проектов в Крыму в сфере энергетики, теплоснабжения и дорожного строительства. Крупные игроки, полагают эксперты, не решились бы рискнуть своей репутацией, участвуя в такой сделке. Ну, и еще «Ведомости» приведем. «Валютные корни капусты» называется статья. «Отечественные продукты будут дорожать все равно, как бы ни грозила штрафами прокуратура. Даже себестоимость овощей, молока и хлеба в России очень сильно зависит от курса валюты импорта», уверяют производители. Как так получается, посмотрите в газете «Ведомости». Ну, как я уже сказала, план антикризисный в российской газете. В «Комсомолке» у нас, нас «Комсомолка» возвращает к истории школьного стрелка. Помните, мальчик пришел и в класс зашел во время урока, старшеклассник, расстрелял там нескольких человек, в том числе потом еще полицейского, который его задерживал. И вот из-за того, что вот он сейчас там уже год почти находится в заключении, да, и дает показания, и вот из него выдержка. 18 раз выстрелил, а попал только в троих. 2 балла мне за меткость, говорит мальчик. Ну, что вот мы помним, ему там диагноз поставили. Вероятно, действительно диагноз имеет место. То есть никого там особенного раскаяния человек не испытывает. Ну и самая последняя такая хулиганская новость. ЛГБТ-активистки устроили фотосессию на фоне Милонова. Ну, кто, у кого, кто интернетом, так сказать, пользуется, тот уже, наверное, видел все эти фотографии, все эти квази-веселые новости. Ну, а сегодня в «Комсомолку» эта новость тоже попала. 7.40. Это был обзор прессы.
Моторы. 7.41, и мы продолжаем программу «Моторы». И я хотел вернуть вас к тем самым фотографии фотосессии Милонова до сих пор. Еще Настя не закрыл. Ну, прекрасный на самом деле, скажи. Я вчера видел.
Фотографии? Да, ну, да. Мне кажется, это... Не знаю, мне кажется, это вот я бы не стала так вот хулиганить. Ну, то есть я имею в виду, ну, понятно, что они бы...
А вопросы у тебя бы возникли? У меня недавно приятель встретил Милонова просто в кафе. Просто вот, да, мой Facebook friend, который говорит. Да, и он говорит, я не удержался, естественно.
Подошел.
Подошел, и мы, с ним разговаривали. Нет, мы с ним разговаривали. Я подумал, что я бы, наверное, не стал подходить. Мне бы, наверное, было не очень интересно.
Не знаю, это интересный вопрос вообще, кому бы я какие вопросы задала. Но нет, есть ряд людей, с которыми бы я, конечно, с удовольствием поговорила. Милонов, наверное,
среди
может быть,
них?
Входит в их число. Да, надо подумать, подготовиться.
Да, да. Я надеюсь тоже его где-нибудь встретить, возможно, в самолете. Я часто, кстати говоря, встречал каких-то таких людей, с которыми работаешь в повседневной жизни, где-нибудь в полях, как мы обычно это говорим. Ладно, все, спасибо. Перемещаемся с обзора прессы обратно к нашим баранам. Наш баран сегодня Ford Focus, который теряет свои позиции. Мы с вами поговорили до выпуска новостей, до обзора прессы о том, почему это происходит. Вы, спасибо, назвали мне довольно убедительные причины. Цена, техническое состояние, популярность третьего поколения, непопулярность у юридических лиц, потому что были хорошие лизинговые, действительно, предложения для компаний, чтобы они закупали их. Но при этом, знаете, вот вы пока... Говорили мне все это? Пока вы мне все это рассказывали, я тоже даром времени терял и немного обновил свои воспоминания об одноклассниках. Давайте просто посмотрим. Во-первых, вернемся, если хотите, в 2010 год, когда можно говорить о том, что даже, я думаю, раньше. Давайте вернемся в 2006, 2008, 2010. Возьмем вот такие вот пары годов. Это, я вам скажу, уже популярное, самое, мне кажется, популярное время второго фокуса, тогда уже рестайлингового, до 2006-го, там, до рестайлингового, действительно было популярно, потом уже после рестайлингового. Это, мне кажется, время самое, самое хорошее для него. И давайте просто вспомним. Я сейчас даже не буду говорить про стоимость, хотя я считаю это одним из главных факторов. Что было тогда достойно Форда Фокуса и приемлемо? Приемлемо по деньгам, доступно по деньгам и достойно. Я сейчас, честно говоря, очень мало чего могу вспомнить, потому что, может быть, память у меня плохая. У вас наверняка получше. Просто вот давайте, тогда, на 2006 год, что можно было действительно купить за такие деньги, хорошего и сопоставимого? Я не помню. Тогда Соляриса еще не было. Тогда «Шевроле» не радовало пока еще особенно своей сборкой. 47-й «Мазда 3» существенно дороже. Давайте не будем, наверное, все-таки их сравнивать. Правда. Хотя они идут, как бы, споры-то могут быть, но немножко все-таки разные стоимости. 7373948, да.
Алло.
Да, в 2006-м что можно было противопоставить «Форду»?
Ну, смотрите, выбирал между универсалом, Ford Focus'ом вторым, так, и Mazda, ну, BT-50. Разные автомобили, но по цене они были практически одно и то же. Но была жуткая очередь на Ford Focus второй. Заказал, и когда подходил срок, они мне сказали, что вот меняется модель якобы, и там вы можете отказаться от своей очереди. Ну, отказался и взял Mazda BT-50, и даже нисколько не жалел. А потом узнал, что это было специально сделано, что, ну, продали мою машину другому человеку.
Вас обманули тогда.
Да. Ну, это вот так менеджеры вот занимались.
Понял. Понял. Слушайте, ну, такое, конечно, в то время интересный выбор у вас между автомобилями был. Ну, ладно, тем не менее, ваша машинка про Mazda BT-50, я думаю, вы не прогадали. Astra 47-й, да, согласен, дороже, правда. И где-то было еще Lancer, Nissan Almera, Megane 2-й, да, 308-й. Давайте вот просто так, пойду прямо по списку. Во-первых, Hyundai Elantra и Skoda Octavia Tour. Да, возможно, но тогда они были дороже, и Astra в том числе. Туда же про Corolla я вообще не хочу говорить, ребят, это несопоставимо. Almera также. Megane 2, да. Megane 2, да. Lancer, да. Вот здесь я согласен. 308 нет, значительно дороже, конечно же. Что еще? Mazda 3, да, все это было. Я увидел, да, спасибо, я вспомнил. Lachetti, ах, вот оно что, Lachetti. Да, действительно, 59-й, вы правы. Lachetti тогда был, наверное... Тоже в обойме, но несколько позади. Несколько позади, потому что все-таки, конечно же, даже несмотря на то, что он был тогда дешевле, он и сейчас дешевле, конечно, Форда, несмотря на то, что он дешевле, люди имели возможность заплатить за Ford Focus и взять его, и поэтому не отдавали предпочтение ему. Лансер, да, действительно, да, достойный на тот вариант фокусу. И что еще было? Что еще? Я увидел Астер дороже, забыл уже. И Рено. И Рено Меган 2. Да, возможно. К Рено были вопросы, к Форду было меньше вопросов на тот момент, поэтому, конечно, наверное, с Лансером вот действительно был единственный вариант. Хорошо, еще давайте по телефону тогда, я вижу, звонки поступают. И мы отойдем тогда от 2008. Слушайте, 10 лет назад было. Ничего себе. Ничего себе. Да, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте. Ну, смотрите, в принципе, 6-8 год у нас же появился как раз еще Логан в России в продаже.
Да, был, но абсолютно, абсолютно убогим таким, да, был?
Ну да. И ну, плюс к сожалению. Ему, извините, но, во-первых, с последним третьим фокусом Ford залез в ценовую категорию все-таки чуть выше.
Верно.
Стоимость машины. Просто я занимался фокусами когда-то, вторыми. Да. То есть переставил, доставил и так далее.
Да.
Чем хуже третий? Очень много пластиков. В случае ремонта очень проблемно его. Купать дороже, невыгодно и так далее.
Угу.
Второй все-таки он, ну, как Жигули, только, ну, скажем так, американского, там, европейского, скажем так, качества.
С российской сборкой.
Да. Но по качеству машины и по ремонтопригодности, плюс есть куча китайских запчастей, которые стоят 2 копейки, машина, да, она очень себя оправдывает.
Да, да, верно. С третьим вот, похуже
третий,
стало, да?
Третий, там много пластика, много дорогих элементов, которые, ну, к сожалению, опять же таки, у нас лизинговые смотрят всегда в сторону ремонтопригодности, особенно таксисты.
Да. Да, это правда.
Вот,
это
потому
правда.
Что в этом отношении дешевле взять тот же самый Логан, дешевле взять тот же самый Октавию, который и дешевле в ремонте, и дешевле в эксплуатации.
И Хюндайчик еще туда же.
И Хюндайчик Солярис, например,
да,
тоже, который, в принципе, тоже куча пластика, но, опять же таки, он дешевле.
Да, верно, верно, верно. Я, во-первых, хочу вас особенно поблагодарить, потому что вы очень-очень правильно навели нас на мысль вот этой смены после прошествия почти там 4-5 лет. Рено действительно тогда появился, но не рассматривался, потому что был страшно уродлив. Каким он перестал быть, по моему мнению, сейчас. Это правда. С обновлением Логан перестал быть страшно уродливым. Он стал просто страшным, даже его не могу назвать. И он стал нормальным. Он стал нормальным за такие деньги. Честно вам скажу, он стал нормальным. И даже немного интересным. И даже немного интересным с виду. Но, тем не менее, прекрасно. Наш слушатель подвел ту самую черту, к которой я вас хотел подвести. Проходит буквально немного времени, и начиная с 2010 года, когда появляется третье поколение, когда появляется огромное количество альтернатив для него. Ну, как вы хотите удержать свое лидерство, ребят? Ну вам вот просто. Я когда читал письмо, думаю, ну, конечно, а как по-другому? Я сейчас третьих фокусов гораздо реже вижу, чем вторых раньше. Их было очень много. Сейчас их действительно меньше. Потому что я вижу Hyundai. Потому что я вижу Шкоду, потому что я вижу Шевроле, которые научились, все-таки немножко отошли от того безобразного пластика, который у них был. Я ненавижу разговоры о пластике, но, к сожалению, в этом ценовом диапазоне об этом приходится говорить, потому что ты действительно это выбираешь. Потому что, когда у тебя немного денег, ты хочешь садиться и не чувствовать себя несколько ущербно. А раньше это было. А раньше это действительно было, потому что если ты садился в Логан, ты чувствовал там себя ущербно, и ты готов был переплатить и сесть в фокус, чтобы этого не чувствовать. Сейчас, когда ты садишься в Hyundai, когда ты садишься в новый Логан, когда ты садишься в Шевроле, когда ты садишься в Kia, ты этого не чувствуешь. Не чувствуешь. И при этом ты совершенно прекрасно понимаешь, что какого, извините, я должен платить миллион рублей для того, чтобы сесть в «Фокус», да? 514 рублей «Солярис», если захотите хэтчбэк, он вообще еще дешевле будет. И уж, ну, извините, пожалуйста, за «Универсал» вы уже будете платить где-то, ну, если самый дешевый, да, возьмите, пожалуйста, 750, если хотите побольше, то это уже i40, ну, да, от миллиона. Да, от миллиона, но при этом я прошу прощения, те же самые универсалы у «Фокуса» сейчас, ну, вот правда, они вот более-менее остались, да, там, на одном уровне, но самые дешевые. Естественно, сейчас при огромном количестве альтернатив «Фокусу» вопрос этот, мне кажется, даже можно не ставить. Почему вдруг он упал на 23-ю строчку? Я уже не беру повышение стоимости и уменьшение покупательской способности. Даже, честно, отметаю, ну, поскольку это такие свежие новости. Не по итогу 2014 года, я бы сказал так. Не влияли они на итог 2014 года. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр. Вот по поводу «Фокуса» хотел сказать.
Да.
Ну, смотрите, готов с вами поспорить, вы достаточно некорректно сравниваете «Форд Фокус», например, с «Хёндай Солярис» и с «Логаном». Потому что «Хёндай Солярис» и «Логан» — это класс «Б», а «Форд Фокус» все-таки относится к классу «С». Поэтому его конкуренты — это «Элантра» и, например, какой-нибудь «Меган», но никак не «Солярис» и не «Логан».
Согласитесь, что...
Если вы посмотрите на цены «Элантры» и «Мегана», и увидите, что они тоже заваливают почти за миллион. Поэтому надо сравнивать именно одноклассников. Мне кажется, так достаточно корректно. Спасибо.
Да, я благодарю вас за то, что вы меня поправили, но, тем не менее, мы сейчас говорим, знаете, не о тест-драйвах и не о краш-тестах, а мы говорим о том, почему падает спрос, и о том, почему вы не покупаете этот автомобиль. Я не говорю о том, что вы не покупаете Ford Focus, а покупаете Elantra, покупаете Octavia, покупаете еще что-то. Я говорю о том, почему народность потерялась у автомобиля. Потому что она переходит другим маркам. Потому что она заслуженно переходит другим маркам. И простите меня, пожалуйста, даже тот же Solaris, при всех его недостатках, а они у него есть, достаточно достойно выглядит. И, может быть, я сейчас буду говорить как маркетолог, да, и несколько потеряю свой профессионализм, хотя, правда, я весьма критичен в оценках. Но я все-таки скажу, что Solaris... Он на пограничащих, на пограничных уровнях находится, бейцы. На пограничных уровнях. Он приближается туда. И, да, он не переходит класс, он не переходит границу, это точно. Но он стоит прямо на ней, я бы сказал. 7373948, да.
Алло, день добрый.
Да, добрый день.
Меня зовут Юрий, почти Москва, ближайшее Подмосковье.
Почти Москва, это хорошо.
Совершенно согласен с предыдущим звонищем, который сказал, что классы машин абсолютно разные. Да, это не стоит забывать. И самое интересное в том, что народность у нас в стране определяется это ценой и какими-то минимальными опциями. А вот как вы говорили в том, что там, в 2008-2009 году за там 500-600 тысяч фокусов, ну, альтернативы фокусов не было. А сейчас те же самые там 600-700 тысяч, это уже солярисы, как вы правильно сказали, всякие рилы и солярисы, это народные машины.
Да.
А все возможные фокусы и весь этот гольф-класс, это стоит миллион.
Да,
и
все
это
правильно.
Новая реальность.
Несколько
Машины фокусом теперь уже никогда не быть, как и гольф-класс.
Несколько сменилось ценовой диапазон. При этом, как бы, машины-то подорожали, а наши возможности не увеличились в этом плане. Это правда. Но и при этом поймите, что появились альтернативы, я вам об этом говорю. Потому что иначе, а я, кстати, не знаю как, вот если бы не было альтернатив, либо мы прям совсем пересели на что-то совсем дешевое, либо, может быть, либо не пересаживались, либо где-то копили, ну, либо мне как бы, я не вижу других вариантов, да.
Алло, доброе утро,
доброе
я
утро.
По поводу фокуса.
Да.
Да, рассказать бы хотел.
Да говорите уже, конечно, зачем, не молчите.
Да, я в эфире, да, Рита?
Да.
Да, ну я по поводу фокуса. Я владелец фокуса, сейчас, кстати, за рулем.
Так.
Ну, я скажу, что я брал его как бы еще в 2012 году. У меня универсал в коробке, автомат.
Угу.
В принципе, на сегодняшний день я очень доволен расходом. Ну, коробка повершив. Хотелось бы как бы, наверное, бы перейти бы на какой-то на полный автомат. Ну, в принципе, как автомобиль, как семейный, на рыбалку и так далее. В принципе, очень. Очень я автомобилем доволен.
2012 год, три года назад. Между чем и чем вы выбирали, интересно?
Выбирал я... Да. Сейчас вам скажу. Kia. Kia Ceed. Мне очень понравилось. Так. Очень понравилось.
Да.
Но она была недоступна по деньгам. То есть она была намного дороже Ford Focus. То есть свою ценовую категорию сыграл, наверное, в сторону фокуса в этом плане.
Так, да. И третьего оппонента не было?
Ну, третьего Lancer, но как у друзей качество и обслуживание, как жалуют.
Понял, понял. Шкода не стояла тогда у вас?
Шкода была порядка, нет, стояла, но порядком очень, по цене очень сильно превосходила.
Понял, понял. Даже, наверное, да, наверняка стояла выше Сида. Возможно, возможно. Краш-тест, но с кем? В Европе всегда народным был Гольф. Есть Сид 82-й. Народность определяется надежностью. Да, кстати говоря, ценой и надежностью. Ценой и надежностью. Это два показателя. Хотел купить Ford Focus, но отпугнул маленький дорожный просвет. Kia Ceed, да. Вот, кстати говоря, это действительно хороший вариант. Несмотря на то, что он чуть-чуть дороже. Немного подправлю. Ford 2 Restyle вышел во второй половине 2008 года. Ну, видимо, это к предыдущему разговору. Так, в 2007 году покупал FF2 за 550 тысяч полностью, full написано, ну, видимо, большой комплектации. В 2011 посмотрел на FF3, стоит 900, та же самая комплектация. В итоге купил новый BMW X3. Мне нравятся ваши предпочтения. Ford Focus или BT50? Ford Focus или... пойду куплю BMW X3 новый. Молодцы, ладно, я в этом плане могу лишь только за вас порадоваться. Позвольте, наверное, я не вижу смысла здесь как-то сталкивать автомобили. Не готов выслушать еще звонок, потому что совсем не осталось у нас времени. Я думаю, лучше уже перейти к движению.
В движении.
Что происходит у нас на дорогах? 4 балла сейчас загруженность столичных магистралей. Основные затруднения таковы. Как обычно, я разгоняю, вы меня подхватываете. 7373948. Во-первых, что из традиционного хочется отметить. Во-первых, Киевка после Московского и Калужка перед Коммунаркой. Горьковка мимо Балашихи и Щелчок на подступах к Москве примерно 2 километра. Ярославка от Королева с переменным успехом мимо Мытищ. Дорожно-транспортное происшествие примерно где-то 4 километра будет подстаивать. Внутри города, Новая Рига, во-первых, также парочка километров перед Московским кольцом. Внутри плохо сейчас на Волгоградке, Рязанке и шоссе энтузиастов. Кстати говоря, поясните мне, что на Волгоградке, что за перекрытие движения там написано. Ну и Ленинградка с Волоколамкой тоже что-то так подташнивают. 7373948, здравствуйте, где едете вы, алло?
Да, Александр, здравствуйте. Александр.
Да.
Каширков центр перед Борисовскими прудами начинает собираться и далее. Ну, потихоньку, но все-таки едем.
Ну, у вас неплохо, правда. Сейчас прорветесь, все будет хорошо. Там у вас далее вообще даже перед Андропова не придется вам стоять. Ну и, в принципе, ну, понедельничное движение, мне оно как никогда нравится. 7373948, здравствуйте, где едете вы, алло?
Доброе утро. Сегодня Ярославка отличается какой-то повышенной отвратительностью, говорить. Не надо сюда ехать.
Да, да, это правда, есть. Вот прям трудно она заезжает, но внутри более-менее нормально, немножко перед Северянинским мостом, перед Енисейской, извините, будете стоять. 7373948. Ну что, на Волгоградке есть что-нибудь? Да, скажите мне, что там? Алло?
Алло?
Да, где едете?
Да, я вот по Волгоградке, в область ехал. Там в районе текстильщиков схему движения, поэтому там сузили до двух полос, и поэтому там ужас, что творится.
То есть там не полностью перекрыли просто дорожные работы, и поэтому мало где можно проехать.
Да.
Понял. Яндекс-то мне, спасибо большое, спасибо огромное. Яндекс мне пишет, перекрытие движения, и прям вот, ну, некомфортная пробка, я бы сказал. Так, 8 часов ровно, новости.
Время начинать движение.
Мотор.
Говорит Москва.
.06, понедельник, 2 февраля за окном. Уже почти светает, пора начинать движение. Это программа «Моторы». Поехали. Ну, слушайте, в принципе, неплохо едет. Нагатинский затон проезжал 7.00, запах сохраняется 51. Слушайте, 7.00, ну, это примерно час назад. И сейчас-то как, пахнет? Нет? Послушайте, чем пахнет? Чем пахнет на дороге-то? Я ехал в 5 утра, и у нас ничем не пахло. Что, гарью пахнет? Или что там происходит? Я, честно говоря, не понимаю. Слушайте, когда пахло сероводородом, мы тоже ничего не чувствовали здесь у нас, на северо-западе. У нас как бы все хорошо. У нас тут водичка есть, у нас не пахло. А чем у вас там пахнет? В другом конце Москвы я несколько не знаю. Поэтому расскажите вообще, какой запах? Приятный, неприятный? Я помню, что кому-то даже нравился запах сероводорода. Мне не очень. Я один раз заезжал и почувствовал на себе запах. Мне не очень нравился этот запах. Послушайте. Что хочется сказать? Во-первых, парочка, давайте тогда автоновостей, что у нас есть. Во-первых, россиянин отсудил 2,3 миллиона рублей за заглохший автомобиль. Довольно громкая новость. Человек купил автомобиль, выехал из автосалона, и через буквально несколько часов ему эту машину пришлось эвакуировать, потому что она сломалась. Что говорится? Что мы знаем? Как следует из материалов дела? За 899 тысяч рублей человек купил автомобиль. Не говорится при том, что был ли это новый автомобиль или старый автомобиль. Возможно, подержанный. Но через несколько часов эксплуатации, после того, как человек выехал из автосалона, автомобиль этот у него заглох. Для того, чтобы реанимировать, были брошены все силы и средства, но при этом ему действительно, автовладельцу, это сделать не удалось. Пришлось вызвать эвакуатор и оттащить уже машину на парковку. После этого человек берет и говорит: ребят, слушайте, не хотели бы вы как бы вернуть мне деньги? Мне не нравится этот автомобиль. Вы знаете, я его только-только купил, не проездил еще пару часов, и он уже не работает. В итоге в Тимирязевском суде взяли, рассмотрели иск и сказали: да, купли-продажи договор считать недействительным, а владельцу, кроме того, что ему предложили выплатить сколько? 585 тысяч рублей, это пени, и потом оплатить расходы россиянина на эвакуатор, нотариуса, представителя в суде и компенсацию морального вреда и другие расходы. В итоге суд присудил выплатить ему 2 миллиона 315 306 тысяч рублей. Порадуемся. Прекрасно завершил дело человек. Во-вторых, вторая новость. Hyundai Santa Fe под видом Porsche Cayenne. Такой заголовок. Люксовый китайский внедорожник Хаутай начинает продажи в Абакане, Краснодаре, Ростове-на-Дону и в Ярославле. По предварительным оценкам, его стоимость начнется где-то от 800 тысяч рублей. Под видом Porsche, под видом, но далеко не он. Должны будут выглядеть так автомобили в следующем. Упрощенная версия 750 тысяч рублей будет стоить и будет оснащаться 4-ступенчатым автоматом. 750 тысяч рублей... Нет, я прошу прощения. Нет. 4-ступенчатый автомат. Ну да, они везде стоят. 160 сил, двигатель 1.8 бензиновый, при этом с турбомотором. Больше пока, в принципе, я никаких подробностей про него не вижу. Ну, кроме того, что он действительно похож некоторым образом на Cayenne, в большей степени с бачков и сзади. С виду, конечно, спереди он далек от оригинала. Ну, вот, в принципе, и все. И несколько ожидаемых заряженных хэтчбеков 2015 года хотел вам просто перечислить, потому что все они совсем-совсем скоро выйдут. Ну, во-первых, помимо того, что уже сейчас есть, в 2015-м новый Mercedes-Benz A4.5 AMG, который это... Да, в 2015-м. Помимо этого, RS3 также ждет свет в 2015 году. Honda Civic Type R, Volkswagen Golf R уже будет 400, был до этого 300. Будет 400 лошадиных сил. Вот это вот действительно очень ожидаемо. И сегодня еще также анонсировали новый Opel Corsa OPC. И совсем-совсем недавно были новости о том, что 308-й Peugeot GTI тоже в скором времени увидит свет. Для поклонников Nissan Pulsar Nismo выйдет чем-то похож на На Джук Низма. Но тоже более-менее интересный автомобильчик. Ну и, конечно же, наши ребята тоже готовят к выходу Ладу Калину NFR для того, чтобы представить ее миру. Что касается вопросов таких некогда традиционных о том, где Рома Щукин, я думаю, эти вопросы всегда отвечает исключительно Рома, никто другой. По крайней мере, никто, кроме него, совершенно точно не расскажет, куда он вдруг делся. И не сделает это более компетентно, чем он. Поэтому сейчас мы просто ему позвоним и скажем. Мы все время ему набираем и говорим: Рома, куда ты делся?
Алло.
Рома, доброе утро.
Да, Саш, доброе утро. Доброе утро, уважаемые радиослушатели.
Слушай, ну, вопросы всегда к тебе одни и те же. Куда вдруг ты делся и пропал? Ты еще в Москве, скажи хотя бы?
Нет, мы уже в Карелии. Я уже делся настолько далеко в карельские леса, что, если честно, здесь постоянно пропадает связь, и она сейчас может исчезнуть.
Слушай.
Потому что связь очень нестабильная. Мы уже подъезжаем к Петрозаводску, нам осталось чуть больше часа до Петрозаводска. Едем поездом. Это очень необычный экспириенс, потому что...
Ты в первый раз едешь на поезде?
Самолетом. Еще раз, Саш, плохо слышно тебя.
Я говорю, ты говоришь необычный экспириенс, я говорю, ты в первый раз едешь на поезде?
Нет, ну да, я первый раз еду на поезде в тест-драйв, пресс-тур, потому что это не Сапсан, как мы ожидали, где сел-встал, это фактически поезд с фактическими местами, где можно прийти, разложиться, лечь. Да, и, кстати говоря, я должен отметить, что в РЖД стараются, во всяком случае, отдельные вагоны есть очень неплохо оборудованные, нам попался именно такой, и персонал, и вагон все очень красивые.
Ой,
не знаю, как там дальше по поезду, но Nissan оборудовал этот вагон очень хорошо.
Слушай, а да,
мы
Ром,
едем
Ром,
в Карелию, в Петрозаводск, сегодня через час небольшим выгружаемся в Петрозаводске, небольшой завтрак, и моментально, даже без поселения в гостиницу, отправляемся тестировать сложнейших условиях, потому что здесь все, вот я сейчас вижу в сумерках, через окно проезжает густой лес, все заснеженное, все ели, лапы ели в снегу. И вот в этих условиях мы начинаем сегодня тестировать второе поколение Nissan X-Trail от компании Nissan.
Ты думаешь, это будет сложнее, чем в Исландии?
Да нет, конечно, сложнее, чем в Исландии, можно придумать только что-нибудь на другой планете. На Земле, мне кажется, условий суровее не может быть, чем то, что мы пережили в Исландии, но... Если честно, я думаю, что у организаторов задачи такой нет, устраивает нам сложности. Это будет тест-драйв в разных условиях, причем здесь придумана какая-то история. Мы по ходу будем решать квест, разгадывать сложные уголовные преступления, связанные с похищением ценностей каких-то исторических. То есть прошили нам историю, мы должны будем не только тестировать автомобиль, но еще и тестировать себя на знания каких-то романов Агаты Кристи и Пуаро, вот этих вот всех историй. Так что день обещает быть интересным, и завтрашний день обещает быть интересным. Пока ничего не буду говорить, потому что все технические характеристики...
Абонент вот временно что. Недоступен.
Ах, вот оно что. Ах, вот и пропала связь, о чем говорил Рома. Но, слушайте, он сказал, что не будет говорить ничего о технических характеристиках. Ну, как так? Что значит не будет? Надо хотя бы что-то у него уточнить, что там будет происходить. Потому что, по крайней мере...
Да. Я об этом и говорил.
Да.
Пропадает, потому что мы через леса пробираемся. Спасибо, Саша.
Да.
В целом такая история. С автомобилем еще не знаком, мы пока еще в дороге. Технические характеристики по автомобилю, открытые характеристики, они уже есть в интернете, о них бессмысленно говорить. О том, как автомобиль себя ведет на дороге, и что в принципе из себя представляет, об этом я смогу рассказать уже завтра. Но уже сейчас можно сказать, что это автомобиль российской сборки. Это автомобиль преемник всего того, что мы любили Nissan X-Trail, или нет. Вот здесь я скажу осторожнее, потому что все то, что...
Алло, да что ж такое? Да, слушайте, будет довольно, довольно сложно сейчас, наверное. Я еще раз попробую набрать Роме, но давайте так, он все-таки едет сейчас в поезде, и вы прекрасно знаете, что там не всегда возможно поддерживать нормальную связь. Ну, хотя бывает. Давай, еще раз попробуем. Да.
Я говорю, что все, здесь не очень.
Мы настойчивы. Попробуй быстро ответить вот на главный вопрос, потому что после теста Pathfinder'а
абонент
да временный. Что ты будешь делать? Да что ты будешь делать? Да что ты будешь делать? Слушайте, ладно, давайте, да, не будем мучиться, потому что, правда, сейчас будет связь то пропадать, то появляться. Я, по крайней мере, попробую, честно, я вам обещаю, сделать это чуть-чуть попозже. Чуть-чуть попозже. Роман, еду по метромосту на проспекте Андропова, ничем не пахнет. Это по поводу запаха. Нагатинский затон 8.00. Пахнет, запах сохраняется. И что еще? У меня сегодня в институте госэкзамен, страшно. Не бойтесь, не бойтесь, 0.00. Бывают вещи и пострашнее. Например, запах в Москве. Ладно, мы попробуем все-таки вернуться к X-трейлу, который будет тестироваться на буквально все следующие 4 дня. Я попробую позвонить еще раз Роме. Надеюсь, что связь все-таки восстановится. Иначе не очень здорово. Хотелось все-таки услышать. Но... Главный вопрос, я думаю, в принципе, я могу его даже и к вам адресовать до тех пор, пока на него ответит Роман, и это когда он уже вернется все-таки, потому что, правда, пока не сел в автомобиль, это сделать не получится. Это станет ли он действительно преемником, потому что Pathfinder перестал быть таковым, и после теста в Казахстане, если я не ошибаюсь, который происходил, российского премьерного, мнения остались достаточно двойственные про этот автомобиль. Многие любители этого следопыта несколько расстроились в том, каким он стал, в каком качестве он перевоплотился. Что касается X-Trail, я думаю, они будут не такими резкими, потому что автомобиль несколько иной именно по восприятию. То есть, если к Pathfinder мы относились реально как к ранее крамному внедорожнику, то сейчас все-таки речь, когда идет о паркетнике, о городском, который действительно давным-давно появился, не обновлялся и хорошо себя зарекомендовал, я не думаю, что кардинальные изменения будут там, потому что изначально более автомобиль, соответствующий маркетинговым стандартам, как мы привыкли это говорить. Продавался хорошо, продается неплохо, поэтому особенно сильно его менять и как-то кромсать в угоду покупательской способности, естественно, никто не будет. Правда, конечно, это не обошло Pathfinder, к сожалению. Но в любом случае, да, договорились, давайте... Это наши такие небольшие догадки. В принципе, я даже готов выслушать ваши догадки на этот счет по поводу нового Nissan X-Trail. Ожидаем или не ожидаем? Да, здравствуйте.
Алло, доброе утро.
Доброе утро. Ой.
Я видел Nissan X-Trail в пятницу. Прям ехала рядом со мной, скажем так, машина. Так. Сначала даже не понял, что это X-Trail. Но это, скажем так... Что-то между, наверное, новым Pathfinder и Кашкаем вот они вписали.
Да,
ну,
да.
Похож на Кашкай.
Новый.
Ну и, в общем-то, на Pathfinder. Но морда, скажем так, Кашкай стопроцентный.
Ну, ее чуть-чуть заострили, это правда. Это правда. Заострили, и она осталась в одном едином дизайне, который сейчас как раз преследует сначала Кашкай, потом Pathfinder и теперь, конечно же, X-Trail.
Да, он как-то встал между вот Кашкай и... Ну, я думаю, что ближе к Кашкай все-таки, чем к Pathfinder.
В принципе, модель-то там и стояла. В принципе, модель там и стояла между компактным кроссовером, полноразмерным кроссовером и внедорожником. В принципе, она там и стояла. Если вы говорить про внешний вид, ну, вы, в принципе, все правильно действительно сказали. Во-первых, это единый характер, дизайнерский характер автомобиля, с которым сейчас работают в компании Nissan. И переделывают, грубо говоря, все эти автомобили. Ну, это правильно. Единая все-таки... дизайнерская линия должна присутствовать в автомобилях одной марки. Раньше этого не было. Ну, просто потому, что сначала появился X-Trail, потом появился Кашкай, и они были немножко разными. Pathfinder был вообще до этого, и он был больше похож действительно на X-Trail. Кашкай появился таким более гладким. Сейчас они приводят все, конечно, к более-менее одному виду, и, в принципе, мне кажется, делают это неплохо. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр, меня Олег зовут. Хотел по новому X-Trail выставиться.
Да.
Ну, смотрите, с вами соглашусь, да, они общую линию уже выстраивают. И, например, я лично, не так давно ставил выбор купить старый Кашкай, ну, в смысле, не старый, а в прошлом кузове. Да. Я его не выбрал только из-за вот этих, как я скажу, топорных форм. То есть кому-то они нравятся. Вот мне, например, X-Trail отталкивает только вот этим топорным, теперь его можно будет рассматривать, точнее. Самое главное, это вопрос цены. Если его будет очень дорогая, то, наверное, он не будет так массовым.
Да, ну это правда. Слушайте, ну сейчас, конечно, не стоит уповать на какую-то низкую стоимость, учитывая общую экономическую ситуацию. Ну и с вами согласен, на самом деле. Мне тоже визуально не нравился предыдущий X-Trail. У него были действительно хорошие технические характеристики, и за это ему почет и уважение. Я как бы здесь не буду сейчас говорить и особенно даже вдаваться уже, знаете, в тестовые подробности этого автомобиля. По внешнему виду он стал привлекательнее, современнее, острее и выглядит достаточно неплохо. Это же касается, в принципе, и... Кашкай, оно не касается Pathfinder, к сожалению. Потому что, мне кажется, автомобили с характером, автомобили с историей, с корнями и некоторые легендарные автомобили должны оставаться таковыми и не должны кромсаться. Я за это очень благодарен Мерседесу Гелендвагену, я очень за это благодарен Land Rover Defender. Очень благодарен. Мне действительно кажется, что несмотря на время, несмотря ни на что, они должны оставаться таковыми, и они от этого еще больше приобретают, не становясь при этом, знаете, раритетными, но в плане духа и атмосферы таковыми, конечно же, могут считаться по праву. 7373948, да, здравствуйте, алло.
Алло, добрый день, это Евгений.
Да, Евгений.
Неделю назад был на ТО, у меня тоже X-Trail старый,
да.
Второй, и был у дилера, и мне по секрету показали, дали посидеть в новом X-Trail.
По секрету всему свету? Так, ну-ка.
Да-да-да, внешность, конечно, она такая спорная, кому-то нравится, вот и мне старый, кому-то новый понравится. Сиденья очень удобные. Все очень там вот удобно, под рукой, задний диван двигается туда-сюда, багажник при этом то больше, то меньше. Как едет, не знаю. Вот у них сейчас из Японии пригнали двухлитровый с передним приводом. Тест-драйва еще пока нет. Жду.
Принято. Ну, слушайте, вот вам, по крайней мере, визуально он понравился? Вы бы теперь смотрели на него и выбирали, либо вы все-таки думаете, ну, что-то нет, не очень?
Ну, начинаю привыкать к новой вот этой форме. Нет, мне больше нравится мой вот этот кубик, конечно.
Да.
Вот, но багажник там остался таким же хорошим. Нет этих нижних полочек, но это не важно. Теперь нужно посмотреть, как он едет. Хотя там и блокировка это осталась, все до блокировки, все это там осталось, шайбочка, все там как бы классно.
Да, слушайте, ну просто я из ваших слов, из вашей интонации понял, что вы, наверное, приверженец старого варианта, и новые современные какие-то дизайнерские решения могут, по крайней мере, даже несколько испортить отношение к автомобилю. Я понимаю, потому что X-Trail — это более-менее рациональный выбор, это более-менее практичный подход к автомобилю, когда речь идет о каком-то полноразмерном внедорожнике, так же, как это, например, касается Outback'а. В принципе, это вот одно семейство. И даже, честно говоря, я бы не очень хотел их сейчас сталкивать. Потому что, ну, рано, мы еще не знаем. Вот тогда, когда Рома приедет и расскажет о том, как он едет, потому что мы еще этого не знаем, вот тогда уже будет более-менее интересно, более-менее... Разговор, по крайней мере, станет более-менее предметным, а это важно. Слушайте, ну давайте попробуем еще раз, потому что, может быть, Рома выехал куда-нибудь, ну, какой-нибудь в поле, я не знаю, может быть, подъехал к вышке, там, где уже будет ловить. Попробуем еще раз, заключительный, правда, не буду вас мучить долго, но хочется все-таки услышать пару слов, да? Получится? Я не знаю, а что, мы набираем или не набираем? Да, давайте еще раз попробуем. Подождите, я же сам все делаю. Мне помощник.
Абонент
вот.
Временно недоступен.
Все, да. А я думаю, почему ничего не слышно? Ни гудков, ничего. Ладно. Ребят, ну, понимаем. Карелия не ближний свет. Петрозаводск все-таки сейчас пока доедешь до туда, потом, дай бог, чтобы там еще была хоть какая-либо связь, потому что за ближайшие 3 дня, я думаю, мы еще все-таки созвонимся с Ромой и узнаем, по крайней мере, как прошел первый, второй, третий дни теста. Вот такие дела. Это что касается Pathfinder. Слушайте, ну... Я хотел просто пару смс-чек ваших посмотреть. Продавцы в салонах смеются. Раньше было 3 разных машины, а теперь один Кашкай в 3 размерах. Слушайте, неплохо. Неплохое сравнение, это правда. 15-й. Очень жаль, что в новом X-Trail не будет рейлингов на крыше с фонарями. Фонари были действительно отличительной чертой, и мне всегда напоминали автомобили охотников за привидениями почему-то. Такой... Да спит он, 60-й. Ну, вряд ли вы говорите, что он спит, потому что мы только что с ним разговаривали и постоянно теряли с ним связь. Алексей через наш сайт пишет, выглядит как Мурана, спереди, сзади как RAV4. Что еще? Не было запаха. На X-Trail'е нет нормального тандема. Мотор КПП мощного дизеля с автоматом также не присутствует. Ну, кстати говоря, да, интересно посмотреть, что еще будет по линейке двигателей и... коробок передач, какие будут пары. Я честно, я не помню, как это было на старом, были ли какие-либо претензии. Но в основном, да, там же был двухлитровый двигатель, который пользовался наибольшей популярностью и не вызывал никаких вопросов. Было двухлитровые и 2,5-литровые двигатели, если мне не изменяет память. При этом с автоматом, слушайте, ну, бывают автоматы, к которым у тебя есть серьезные вопросы. Серьезные вопросы, например, те же самые шифты, которые стояли на Кугах, на Фордах, допустим, да, на этих самых, на Эксплорерах. Там есть серьезные вопросы, я уже не говорю про какие-то ДСГ. С Ниссаном таких проблем было меньше. Таких проблем было меньше, по крайней мере, я об этом не слышал. Конечно же, у нас не было столь длительного пользования, чтобы об этом, знаете, полноправно говорить. Ну, не знаю, да, здравствуйте, алло.
Алло, доброе утро.
Да, доброе утро.
А еще раз, на X-Trail уже стоял вариатор на всех.
Так.
И проблема 2,5 двигателя. У меня не было у друга, да, ездили на рыбалку часто. Очень жестко сзади было. 2,5 литра, очень прожорливый мотор был. Поэтому, может быть, из-за этого... Очень прожорливый, но я думаю, что это объясняется формой автомобиля, да, квадратной.
Да, да, да.
Хотя
да,
при
да.
этом очень удобная. Ну, лобовое сопротивление повышается при росте скорости.
Да, да.
Скажем, при скорости 140 км в час примерно расход был 18-17 литров.
Да, да. Это действительно вызвано такой формой. Правда, ну тут по-другому не скажешь. Слушайте, ну в принципе-то вроде и все. В принципе-то вроде и все, потому что время немного подходит к концу. Я хотел немного поговорить о движении в конце программы, потому что ситуация несколько изменилась, но, тем не менее, осталась в пределах понедельника. В пределах понедельника сейчас пробки в основном сместились уже из подступов к Москве в ее пределы. Единственная осталась Балашиха, мимо по Горьковке мимо Балашихи приведется довольно трудно заезжать. И Киевка перед Московским кольцом до сих пор что-то как-то подстаивает. Там, видимо, дорожно-транспортное происшествие на развязке с МКАД. Из-за этого стоит внешка перед Киевкой. И внутренняя тоже упирается в ту же самую развязку. Но пробочек добавилось уже внутри Московского кольца. Плохо сейчас на Ярославке перед Енисейской улицей, Дмитровка плохо после Петровско-Разумовской, там, где ремонт идет из-за этой дурацкой северо-западной хорды, и до Дмитровской будете стоять, как обычно, от речного вокзала и до Сокола на Ленинградке придется толкаться. Необычно плохо сегодня на Волоколамке. Необычно плохо на Волоколамке, но при этом какое-то странное отмечено дорожно-транспортное происшествие, которое отмечено как обычно. Как обычно, ДТП перед туннелем, то есть, я так полагаю, для вас это традиционная ситуация, при этом придется вам стоять уже от станции метро Тушинская, и все, и до Сокола придется подтормаживать. На третьем транспортном все хорошо, особенных затруднений я не вижу, стоит передвигаться, я думаю, без опасений. Этого же касается и большинство улиц в пределах третьего транспортного кольца, в пределах Садового кольца, все там выглядит неплохо. Вот такая ситуация сейчас на московских дорогах. Поэтому я не думаю, что вам стоит каким-то образом переживать и бояться выезжать. Нормально, смело едем. Понедельник, 2 февраля. Наше время подошло к концу. 8:30 ровно. Значит, что я с вами прощаюсь ненадолго. С вами был Александр Капков. Программа «Моторы». Сейчас новости, потом подъем.
«Моторы».